Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона действительно Анастасия Аношко. Ну, YouTube-трансляцию опять закрыли нам, потому что там высказывания были в некоторых программах, которые сообществу YouTube для них неприемлемы. И теперь на 2 недели, поэтому никакой трансляции нет. А есть трансляция на ВКонтакте, я всех приглашаю перейти туда, попробовать. Ссылку можете увидеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК» новостном. Там уже, правда, да, последняя новость, это вот последняя новость, а там мне кто-то ставит дизлайк, кто-то, наоборот, сердечки. Я пойду сердечки тоже себе поставлю. В общем, идете на трансляцию в официальной группе ВКонтакте. Первый раз, когда щелкаете, если вы с компа переходите, вас просто на вашу страничку принесет. Там какая-то странная очень система. Но если вы второй раз вернетесь на Телеграм и еще раз эту ссылку щелкнете, то вы попадете уже на саму трансляцию. Вот, я вижу, сколько человек сейчас смотрит программу. Так, друзья, давайте последние новости я сейчас зачитаю. Что у нас? Песков давал интервью или продолжает давать телеканалу Sky News, иностранному телеканалу. Ну, наш Песков, поэтому можно цитировать. Сейчас я вам зачитаю, просто чтобы вы были в курсе. Значит, так, это уже МИД. Значит, Песков назвал одной из целей спецоперации на Украине предотвращение угрозы Третьей мировой войны. Далее из важного он говорит следующее. «Мы понесли значительные потери войск. Это огромная трагедия для нас», говорит Песков, комментируя в интервью Sky News ход событий. «Россия начала готовиться к западным санкциям еще год назад. И еще надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров», говорит Песков. «Мариуполь будет освобожден от националистических украинских батальонов», говорит Песков. «Россия надеется, что это произойдет в ближайшее время. Каналы для дипломатических...» это посол Российской Федерации, это он говорит, что Великобритания и Россия все еще продолжают как-то контактировать. «Мариуполь будет освобожден от украинских, нацбатальонов». Это я понимаю, что украинские вооруженные силы. «Это произойдет рано или поздно», говорит опять же Песков в эфире Sky News. Еще из новостей то, что Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО. Это может произойти в конце апреля, пишет газета, название которой я не буду с разбегу читать, она финская, поэтому неважно. «Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не несет экзистенциальной угрозы для России», считает Песков. Вот видите, как сразу комментарии. Это все я читаю, знаете, где? Где я читаю вот это все короткой строкой? Не на РИА Новостях, нет, я читаю это на «Говорит Москва». РИА Новости – это тоже источник, и ТАСС тоже источник, но там все подряд, а у нас вот самое главное, поэтому можете подписаться. «Радио говорит МСК». Да, друзья, вот, значит, такие новости. Я с вами вот хотела что обсудить. Во-первых, значит, мне интересно по поводу МВД. Я хотела, чтобы позвонили нам или написали нам сотрудники МВД, сотрудники вообще силовых ведомств. Это будет интересная беседа. Почему? Потому что происходят некие сокращения в этой структуре. Там убрали должность замруководителя МВД, и уже пошли объяснения, например, от председателя Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина. Он говорит, что денег просто не хватает. И он, среди прочего, в комментариях нашей радиостанции сказал, что были тучные годы, и вот тогда, когда были деньги, в МВД премии по 400 тысяч получали за год обычные сотрудники. Вот такие премии бывали. А сейчас этих премий нет, деньги кончились, поэтому решили на чем-то сократить. Но это, видимо, догадки, я так понимаю, рассуждения такие Михаила Пашкина, как председателя Координационного совета. профсоюза, но мне просто было интересно уточнить, правда ли это на самом деле, такие были премии когда-то в тучные года. Это раз. И еще у нас есть новость сегодня в Москве, но она уже, видимо, не знаю, актуальна она сейчас или нет. Позвоните, напишите, если вы такое видели. Значит, что МВД... ГАИ устроили рейд сегодня в Москве по каршерингам в целях предотвращения, значит, чего-то. И я хотела поговорить, ну, хоть раз я хотела бы поговорить с сотрудником ГИБДД и уточнить у него, как именно проверка документов помогает, ну, то, чем они обычно занимаются, помогает предотвращать аварийность на дорогах. 7373948, наш прямой эфирный номер. Я просто мечтаю услышать, поговорить с кем-то. Я не буду иронизировать. Я буду просто на самом деле действительно интересоваться. И еще одну новость про МВД я вам сейчас чуть позже зачитаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы сотрудник.
Владимир, Подмосковье. Я не по полиции, я больше по вооруженным силам могу подтвердить, но если это, конечно, интересно. Вот в тучные годы я старший офицер, вот, я могу сказать, что получали мы премии довольно приличные, до 300 тысяч, вот лично у меня доходило, это было 2014, 2015, 2016, наверное, даже 2017 год. До 300 тысяч по итогам года я получал.
А потом что-то произошло и перестали, да?
Потом, ну, это, ну, там премирование, такая система довольно сложная. В общем, там, чтобы выплатить кому-то больше, надо у кого-то забрать. То есть есть некие категории военнослужащих, например, которые, ну, по каким-то либо причинам, там, по предметам профессионально-должностной командирской подготовки они низко оценены, например, были. Какие-то удовлетворительные знания показали на проверках, они раз в полгода проходят. Угу. По физической подготовки в том числе, или имели какие-то грубые дисциплинарные проступки, их там перечень в уставе определен, то есть если ты не побрился, тебя премии не лишат, но если ты, например, не дай бог, пришел там с употреблением, ну или еще там какие-то у тебя серьезные были нарушения, попадающие под эту градацию, то твою премию могут перераспределить внутри части воинской, и вот за счет тебя, добросовестному какому-то военнослужащему, можно выплатить гораздо большую сумму, чем она установлена, то есть ежегодный лимит, например, на одного приходит 30 тысяч рублей, вот за счет каких-то вот плохих таких нерадивых сослуживцев, ему конкретному можно выплатить гораздо большее, в том числе и до 300, вот касаемо меня.
Слушайте, интересно, скажите, а это открытая прозрачная информация, или
да,
вы этого не видите?
Это приказ. Приказы. Нет, это в абсолютно, да, в общем доступе это все находится. Приказ министра обороны 10-10 пресловутый, он среди военных давно мутируется, совершенно не секретная информация, абсолютно открытая, и там все коэффициенты, они просто уточняются. Mm-hmm. То есть есть расчетная сумма, она ежегодно корректируется, например, 30 тысяч рублей. И mm-hmm. разным категориям, то есть солдату можно повысить ее до 3 раз, младшему офицеру до 4 раз, старшему офицеру до 5 раз. Там, ну, руководители центральных органов военного управления, они получают там уже адресно, так сказать. То есть там это совершенно другие суммы. То есть, ну, уровень ага. руководителя департамента Министерства обороны, я могу вам сказать точно, что уровень это порядка миллиона. Это премия по итогам года.
Угу, угу. Слушайте, скажите,
ну,
пожалуйста.
Ну, таких на всю страну немного, то есть вы понимаете, да?
Ну, вот. да, это понятно.
А так вот, ну, например, вот и даже сейчас я могу сказать, что вот военнослужащие, проходящие службу вот, в серьезных организациях, они сейчас получают вполне достаточное денежное вознаграждение, потому что, ну, кому как ним, я считаю.
Ну, да, скажите, пожалуйста, нет, вы, вот тут вот у нас сообщение пишут, у нас же прямой эфир, да, и люди пишут сообщения, прям реагируя на ваш рассказ. Я напомню, кто хочет что-то, может быть, спросить, вот у знающего человека, старшего офицера, наш телеграм-канал для связи с эфиром «Говорит МСК-бот», называется латинскими буквами, смс, +7 925 88 88 94 8. А вот, ну, тут сразу у нас это люди сомневающиеся, видите, хотят... Они говорят, ну, а вот так вот тогда кого угодно можно поймать, а потом начальник себе записывает премию. У вас такое невозможно.
Это нет. Так не работает.
Не работает, не так. Нет, не то.
Конечно. Нет. Нам потом с этими людьми задачи выполнять какие-то. Это еще раз вам говорю.
Все.
Это только за счет военнослужащих по контракту.
И у меня к вам вопрос тогда. Смотрите, вы говорите, что вот было до 2017 года, а потом это прекратилось, но получается, что вы, глядя на свое это портфолио или как как это называется, личное дело, да, как там, и там вот эти вот вы выполняете эти нормативы, там проходите обучение, там ГТО сдаете, я не знаю, ну какие-то есть, ну, типа критерии того, да, оценок, да,
да. В обывательском понимании, да, это пусть будет так.
Да, ну, да, что-то вы сами сказали, вы проходите что-то и по результатам принимаете решение. Вы, получается, все выполняете, но вам перестали платить премию, я вас правильно поняла,
нет, или нет? Нет, 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 смотрите, все-таки из-за такой большой разницы, то есть объем выполняемых задач, ну, объективно, он везде примерно одинаковый, то есть просто на разном уровне он свой. И, ну, это как-то неправильно, получать 300 тысяч одному, а другому 30, это немного неверно. И уже на законодательном уровне, немножко вот это все упорядочили, то есть были установлены предельные размеры разовых выплат, вот. То есть больше чем, ну вот я вам еще раз говорю, по себе, вот я подполковник, да, вот у меня расчетная сумма приходит 40 тысяч рублей. Ну, например, мне максимально можно выплатить расчетная сумма умножить на 4. Итого, да, 160 минус 13% получается порядка 150 тысяч рублей можно заплатить мне. Больше никак, даже если всех лишить, и просто все деньги вернутся в бюджет.
Понятно. Да, спасибо вам большое за рассказ, четкий, подробный, да, спасибо. Ну вот, тут нам люди пишут, спросите, мол, как спецоперация продвигается, очень интересно. Но, Сергей, я даже не стала задавать этот ваш вопрос, вы, я думаю, сами понимаете, почему. У нас, мы не можем давать информацию неофициальную, вот, по этим вопросам. Поэтому, кто бы что ни сказал, как бы он не представился, вот, ну, человек рассказал нам про систему начисления, да, исчисления зарплат и премий. Но, правда, в вооруженных силах, но я не думаю, что МВД как-то сильно отличается. Позвоните сотрудники МВД, пожалуйста. Мы практически никогда вас не слышим в эфире. Мы люди, которые работают, там официальные лица, вот эти пресс-секретари, вот это, они выходят со скучными цифрами, которые обывателю не сильно понятны и интересны бывают. Да? Мы ваше инкогнито не раскрываем. На самом деле, мы же понимаем, что кто угодно может на радио позвонить и сказать все, что угодно. Мы проверить не можем. Но мы так по голосу, да, ориентируемся, понимаем, вот человек разбирается в вопросе или нет. 7373948, наш прямой эфирный номер. Сейчас я вам, значит, расскажу, что в «Коммерсанте» пишут по этому поводу. А, так. МВД готовится разграничить полномочия подразделений. Как пишет «Коммерсант», это будет сделано для улучшения раскрываемости преступлений. Инициатором административной реформы стал замминистр Александр Кравченко. Предполагается, что будет ликвидирована более 10 лет назад введенная должность начальника полиции, заместители руководителя органов внутренних дел. Речь идет о районном уровне. Формально это позволит сократить управленческие должности и передать их территориальным подразделениям. Но главная идея, как уточняют источники «Коммерсанта» в МВД, вновь разграничить зоны ответственности криминальной и общественной полиции, что должно привести к росту раскрываемости преступлений. Я про работу полиции могу судить как гражданин, который туда иногда, редко, редчайшим образом, но иногда обращался. Я не удовлетворена работой полиции. Они, ну, там из трех раз один они отработали классно. Вот один раз. Потом расскажу. Сейчас вот нам звонят. Давайте послушаем, что говорят наши слушатели. Куда ведет эта реформа, сколько получают сотрудники и как они работают. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Добрый вечер.
Могу подтвердить, позвольте, представляться не буду, могу подтвердить слова предыдущего звонившего. Отношусь не к МВД, но к другой, точнее, раньше относился, к другой одной из важных силовых структур нашей страны. Могу подтвердить, да, что основную часть, по крайней мере, как у меня происходил расчет, это расчет происходил от премиальной части, то есть есть определенные там коэффициенты сложности напряженности за там особый режим несения службы. Все это отталкивается от оклада, который зависит от должности, звания, соответственно. Вот. И есть такие понятия, я думаю, что наверняка о них слышали все, кто бюджетники, это 13-14 заработные платы. Вот. И, соответственно, чем выше должность, чем выше звание, то эти цифры достаточно приятно удивляли, скажем так, в конце года. Вот. Но, как правильно, и позволю в очередной раз согласиться с господином, или вернее бывшим товарищем подполковником, вот, что если есть какие-то дисциплинарные взыскания, если там сильно провинился, то есть такая штука, как называется, насос. Это неполное служебное соответствие. И не только премии можешь лишиться, но и основной части заработной платы на определенный период. И да, вот за счет этих людей, которые, скажем так, недобросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей и инструкций, определенный, ну, скажем так, фонд оплаты, он есть. Вот. И из него отчисляется. Ну, скажу по себе, таких, конечно, космических сумм по 300, по 400 тысяч я не видел и не слышал вот, в своей структуре, но могу сказать, что у нас ежемесячное довольствие денежное было на порядок выше, чем в Министерстве обороны. Угу. Например, я знаю, что уровень моей зарплаты, это было с 2005 по 2011 года, хотя я младший командный состав, вот, на уровне командира части Министерства обороны.
А вы решили не говорить, в каком вы были ведомстве, почему? Ну, то есть, а что вам... Ну, вы в каком-то секретном, что ли, ведомстве были? Почему вы не хотите?
Нет, не секретном, но так не принято в наших судах.
Эх, секретники вы. Спасибо вам большое за звонок. Вот люди такие, да, вот. Не знаю, а что в этом, разве что-то есть такое предусудительное или что, тем более... Ну, ладно. В общем, вот, видите, еще одно свидетельство, но это силовое, это немножко другая, конечно, так сказать, структура. Вот одна, представитель одной позвонил вооруженные силы, вот, из другой какой-то секретной, значит, службы. А МВД-то где у нас? МВД, можешь нам позвонить кто-нибудь, ну, человек, который сейчас действующий полицейский? Я не знаю, как там эти, там тоже своя иерархия, чины эти как-то распределяются. Но позвоните, расскажите. Вот, вот сейчас будет реформа. Она призвана повысить, ну, я так понимаю, повысить эффективность. У нас когда-то были на радиостанции опросы про доверие к полиции. Вот мне тут напоминают, спрашивают, проводятся они или нет. Я не знаю, я не провожу эти опросы, но, ну, давайте проведем. Ну, раз у нас такая новость, да, про реформу, и теперь, и раз у нас, ну, сотрудники полиции приглашаются в эфир, пожалуйста, позвоните, расскажите, что вам мешает работать, вот, почему, ну, видимо, раскрываемость преступлений невысокая, наверное, почему затевается реформа, да, что вам мешает работать, что могло бы быть лучше, да, ну, здесь у нас открытый микрофон, пожалуйста, 7373-94-8, 495-й код. Если вы обращались в полицию в последнее время в Москве или там, в Подмосковье, везде, тоже можете позвонить, рассказать о своем опыте. Я начинаю голосование, давайте про доверие. Вы доверяете полиции? Да. Да, да, хороший уровень доверия у вас. 495-й код, 134-21-35. Это первый номер. Если вы доверяете полиции, все, они хорошо работают, без нареканий. И второй номер, если нет, вы не доверяете полиции, 134-21-36. Вторые две цифры, 36. Вторая, последняя цифра просто другая. 35-36. 35 доверяете, 36 не доверяете. 495-й код, 134-21-36. Да, доверяете 35, нет, не доверяете 36. Звоните, сейчас тряхнем стариной на полную. Кстати, присоединяйтесь к трансляции на ВКонтакте. На ВКонтакте надо официальную группу «Говорит Москва» найти, и там идет трансляция, а на Ютьюбе на 2 недели пока нет ничего. Так, звоните, сейчас будем принимать звонки, зачитаю ваши сообщения из Телеграма. А на ВКонтакте, кстати, я сейчас посмотрю, можно ли писать... Там же тоже можно писать какие-то комментарии, друзья. Вот, я даже... Я хотите, сама напишу сейчас комментарий туда. Ну ладно, я на новостях напишу. И сразу же надо второе голосование, кто за смертную казнь. Да, нет, ну мы не будем пока, подождите. Сейчас придет время, потом да, голосовать не придется. Просто все произойдет и все. В комментарии уже набежали с рассказом о том, что милиция хорошая и народная, а полиция это гадко. Нет? Нет, еще Герман еще пока не писали. Добрый вечер, все на усмотрение руководства. Могут дать, а могут не дать. 01 считает, что никакого объективного подхода не существует. Это субъективные начальственные игры какие-то про премии. Но мы не знаем, этот человек работает в органах или нет. За такие премии можно было бы и Киев взять, пишет 58-й. Возможно, два варианта, рассмотрим третий. Так, и... А, это не то, это... Так, сегодня Юрий проводил, уже 22% доверяли. О, смотрите, у нас будет, видите, замер температуры в разное время суток, вечером и днем. Трупанов Сергей пишет, а что с девушкой-опером, которая подралась в Питере с гаишниками? Я не знаю, их же уволили всех в один день, всех уволили. Что, ищет, наверное, работу себе, не знаю. Фабрика сладких булочек. Что это такое? 14-я зарплата нет, 13-я есть. И квартальные премии «Белорус» въедливый. Вы про то, как машину угнали? Это меня переспрашивают, когда я была довольна работой, когда нет. Нет, там другая была история. Так, голосование наше продолжается. Вы доверяете полиции? Да, 134-21-35. И нет, 134-21-36. Не доверяете все еще полиции. Но сейчас делают реформы, все будет хорошо. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы полицейский или вы обращались в полицию?
Нет, я, скажем так, я знаю, как там система устроена, что мешает полиции, это плановая система. Условно говоря, вот дали в месяц 3 убийства оперативнику, допустим, раскрыть, или вообще откуда-то вытащить, грубо говоря. А где он их возьмет, если в районе их нет, грубо говоря? Если он не выполняет этот план, начинается разбирательство, приезжают с главка, с Петровки, вот, и начинается служебное разбирательство, что происходит в отделении и так далее.
Угу. Так, а кража велосипедов там не рассматривают, нет? Вот было бы здорово найти 10 велосипедов. Знаете, это же, или закладки в этих самых, в цветах, в горшках цветочных, мусоропроводах.
Это разные подразделения. Одно подразделение может заниматься, грубо говоря, кражами, а другое подразделение наркотиками.
А подождите, вот я прихожу, вы говорите, что вы знаете, да, как это устроено. Вот у нас есть одно ОВД. Я даже не знаю, честно говоря, я не задумывалась, что расшифровка, но сейчас посмотрим. ОВД, отделение,
наверное, отдел внутренних дел.
Отдел внутренних дел, наверное, да.
Отдел полиции вообще сейчас называется.
Ну, и должен как-то называться, да. Я знаю это место у нас в районе. И вот у меня происходит проблема. Я иду туда. Причем у них, кстати, карантинные действуют до сих пор меры, они там по одному принимают этих просителей. Стоишь на улице, ждешь, пока предыдущий выйдет. Он выходит, показываешь паспорт, заходишь, и тебе говорят из-за стекла, что у вас? Там несколько человек сидят за стеклом. И я им излагаю, что у меня. А откуда я знаю, какое у них там подразделение, будут они заниматься, не будут? В смысле, потом вот я написала заявление, они мне дают квиточек, да, номер там дела или что-то они там заводят. И я пошла обратно. Своими делами заниматься.
Приняли,
они, да, понимаю? приняли, да. А потом все, тишина полная.
Значит, ждите звонка.
Да не будет никакого звонка, нету звонка.
Ну, если бы у вас не приняли заявление...
Приняли заявление, потом я звоню и говорю, что там? Они говорят, вы знаете, мы возбудили уголовное дело, вы можете и следователя назначили. Следователь такая-то там, Петрова, допустим. Я говорю, а как мне с ней связаться, уточнить, может быть, что-то помочь я могу как-то, или узнать, как ход дела, следствие идет. Они говорят, ну, знаете, у нее нету, мы, конечно, вам ее мобильный дать не можем, а в кабинете у нее телефона нет, поэтому вы можете позвонить в соседний кабинет, и оттуда выйдут люди и посмотрят, она в своем кабинете или нет, и тогда пригласят ее, если она там. Вот на чем закончился наш разговор.
Ну, это на самом деле надо идти в прокуратуру, чтобы сотрудники прокуратуры пинок под одно место начальнику отделения дали.
Да, такой прокуратуре больше заняться. Спасибо вам большое, да. Я была там однажды, а им было не до того. Алло, здравствуйте. Да. Да.
Здравствуйте. Говорим о доверии полиции?
Да, голосование сейчас будем устанавливать с вами вместе.
Да, смотрите, я обращался несколько раз, и в целом, по совокупности обращений, причем это такие довольно бытовые обращения, если я увижу, что кто-то где-то закладку берет, сразу звонок полиции, любой бомж в подъезде, сразу звонок полиции, или еще что-то, драка на улице, дорожный конфликт, сразу звонок полиции. Но в целом у меня, конечно, доверие было не очень. А после войны, начала войны, так вообще сразу испортилось.
Вот так. Вот так. У нас нет войны, у нас есть военная специальная операция.
Нет, у нас есть война, у вас никто не служит, поэтому у вас есть спецоперация.
Военная.
Если бы у вас хоть тут служил бы,
специальная операция.
Война, да.
Давайте, спасибо большое за звонок, останавливаем голосование. Смотрите, а у нас не отличается действительно примерно тот же самый результат, что и дневное голосование. 18% доверяют полиции и 82% не доверяют полиции. Будем менять тему, продолжим разговор после новостей. Подключайтесь к нашей трансляции на ВКонтакте.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. «Закрытый клуб» Анастасии Аношко.
Так, продолжаем. У нас трансляция идет на ВКонтакте. Можете перейти по ссылке из нашего телеграм-канала. Из новостей самых последних, если вы хотите, нерв времени. Неизвестный напал на главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова прямо в вагоне поезда. Дмитрий Муратов сидел в, как я понимаю, купе поезда Москва-Самара. Значит, его просто облили масляной краской с ацетоном. А можно фотографию показать или нельзя? У нас нормально все работает? Я просто не знаю. Ну, давайте я попробую. Сейчас я покажу просто, как это выглядит. Глаза жжет, говорит Муратов. На 30 минут задержано отправление поезда, так что если кто-то там сидит сейчас в этом поезде или кто-то ждет. Ну, вообще поезда умеют нагонять, я знаю, расписание, там вовремя приходить. В общем, посмотрим, вот найдет полиция нападающих или нет. Тот, кто обливал краской, вот, получил себе на телеграм-канал. Сейчас поставим в трансляцию. Там не так много зрителей у нас, конечно, пока люди не привыкли на ВКонтакте смотреть, но вы приучаетесь. Я думаю, что, ну, это мои предположения, но я думаю, что скоро это станет чуть ли там не единственным источником, может быть, видеоинформации для вас вот в таком режиме стрима, да? Показываешь, да, уже трансляция идет. Он, этот, ну, хулиган, который выплеснул краску с ацетоном, крикнул: «Это тебе за пацанов». Сейчас я точную цитату. Секундочку. Что-то у меня куда-то уплыло. Секунду. Вот, неизвестный напал... Секунду, сейчас у меня тут столько этих телеграм-каналов, секунду, да. Да, он пишет, это сам Мурат пишет, что, да, отправление задержано на 30 минут поезда, попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». Вот, да, ну вот, при этом «Новая газета», кстати, вы знаете, она сейчас прекратила, я так понимаю, ее там перестали подписку на нее, в общем, делать. В общем, они по большому счету закрылись. Возникло новое, другая, возникло другое издание, которое называется также «Новая газета. Европа». Она будет писать на английском языке, но ее ведут журналисты, бывшие сотрудники «Новой газеты», которые смогли уехать за рубеж. Вот. Да. Да, это, значит, из новостей. В Беларуси журналистку польского телеканала обвиняют в госизмене. А подождите, кто обвиняет? Екатерина Бахвалова Андреева отбывает срок в колонии. Предъявили новое обвинение по статье о государственной измене. Это журналистка канала Белсата. Вот. Но кроме того, да, сейчас я вот сверху вниз по новостям сейчас пройду, чтобы вы знали, что сейчас самое свежее. Еще ни в одной газете, даже не все телеграм-каналы еще написали то, что мы читаем в эфире. Так что ценность слушание радио, она растет. Представитель Ирана назвал политически мотивированной резолюцию о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека. У нас, да, вы знаете, проголосовали, поддержали, большинство проголосовало за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека. Но 29 было против, тем не менее. Вот, и еще какая-то чудовищная цифра называется... Значит, просто чтобы вы знали, скоро будет опубликовано интервью нового мэра Мариуполя, который был назначен, я так понимаю, Денисом Пушилиным, простите. И он в этом своем интервью дает оценки по тому, сколько в Мариуполе людей и сколько человек погибло. И он говорит, что порядка 5000 мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов. Такая цифра. Вот, и РФ выходит из Совета ООН по правам человека, зампост преда при ООН. Россия приняла решение о досрочном прекращении членства, об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя наш Геннадий Кузьмин. Так, в современных условиях Совет фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях. Провозгласившие себя эталоном в правозащитной сфере, эти государства долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому. Несмотря на свой статус членов Совета, они не готовы поступиться своими корыстными политическими и экономическими интересами ради реального содействия стабилизации правозащитной ситуации в отдельных странах. Такие действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на Совет ООН по правам человека, и в целом подрывают к нему доверие. А, вот, так что мы все, мы уже не члены. Так, и, значит, да, посмотрели. Кто вот, я сразу вижу по реакции в Телеграм, кто пишет, кто смотрит нашу, нашу трансляцию ВКонтакте и пишет, вот, все купе загадили, это правда, да. И Муратова тоже облили, и глаза у него жжет, и все. Ну, посмотрим. Анастасия, цифры не могут называться, нельзя говорить цифры, желательно говорить значение, число, но не цифры, пишет Андрей. Андрей, это очень мило, спасибо. Так, друзья, значит, что я еще отложила из полезной информации для нас с вами всех про резину автомобильную. Не все же еще поменяли резину, да, с зимней на летнюю, еще не все перешли. Кто ленив, тот молодец, потому что он не прогадал, да, но сейчас будет резкое потепление. Вы знаете, прогноз был, что до плюс 16 вот на днях будет, и весь снег очень быстро растает. И сейчас уже, насколько я понимаю, довольно тепло. И, ну, у кого была резина, да, отложена, тот сейчас поменяет. Но вопрос в том, что у нас сейчас мир меняется, наши условия меняются, вводятся постоянно какие-то эти, кто-то уходит из России. Что будет с покрышками? В России складских запасов шин для легковых автомобилей хватит на 2 года. Это я читаю, поговорит Москва сегодняшнему телеграмму. На отечественном рынке возник дефицит некоторых популярных типоразмеров. Типоразмер, Андрей, я специально для вас, типоразмер пишется в одно слово у нас тут. Вот. Есть такой, оказывается, термин, типоразмер шины. Но мы сами знаем все, правда, радиус плюс там ширина плюс это профиль. А на складах производителей и импортеров, а также в точках продаж хранится, знаете сколько? В первый раз в жизни я увидела цифры российские. 26,5 миллионов летних шин. Это комплектов или прям, то есть или делим на 4, получаем количество автомобилей, которые они готовы надеть. Да? Почти 14 миллионов зимних шипованных на складах, 11,5 миллионов зимних нешипованных и почти 9 миллионов всесезонных, так называемых. Еще 18 миллионов составляет склад шин для грузовиков, автобусов, сельхозтехники и прочего транспорта. Об этом сообщает Коммерсант. Вот, поэтому объем рынка легковых шин в последние годы составлял около 30 миллионов штук, упав даже ниже этой планки после коронавируса. Ну, люди стали меньше, видите, меньше пользоваться и меньше тратить. Общий объем шин и покрышек на 31 марта в Российской Федерации превышает 79 миллионов шин и покрышек. Исходя из спроса на уровне 2021 года, только этих запасов хватит на 11-17 месяцев. Считают, ну, вот в ЦРПТ, это такая аббревиатура. В Nokian Tires и Michelin оценивали рынок шин для вторичной комплектации в 2021 году в 40,7 миллионов штук. Ну, 40 миллионов 700 тысяч штук. Объем рынка легковых шин, в общем, составил около 30 миллионов. Короче говоря, вы что, что вы уже покупали шины или нет, новые ставили или нет, подорожали они или нет, расскажите, пожалуйста, что делать. Видите, на 2 года хватит. Мне все время хочется, конечно, заглянуть подальше и понять, что будет через 5 лет и так далее, но этого мы не сможем с вами предвидеть. 7373948 наш прямой эфирный номер. Все звонят, потому что все за рулем, правильно? Все за рулем, и все сейчас будут вставать в очереди на шиномонтаж. Да или нет? Или вы к дому прям вызываете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия. Благодарю за эфир. Москва, Алексей. Катаюсь много, вот в год, ну как много, относительно, 1050 проезжаю, 45. И даже доходило до 3-4 комплектов, на балконе держал дома. Вот. Уже. А так, в целом, конечно, резина подросла, хотел поменять. Вот, ценник брал по 2000, даже по акции по 2, где-то с половиной, сейчас 4, это минимум. Вот, конечно, печально, что все-таки резина импортная подорожала, и он, наверное, не будет какой-то хороший. Но, с другой стороны, я вижу, что нашим, как говорится, заводам будет толчок, будет, как говорится, есть о чем подумать, чтобы выпускать. Одно дело статорная резина, камазовская. Вот общался на днях с соседом, покупал на КамАЗ себе 25 тысяч за баллон. Он говорит, это, конечно, трэш.
А раньше сколько было?
Раньше было много дешевле. Не знаю, где не брали, но как-то они брали впрок, но, тем не менее, там и скидки и так далее. Поскольку она тоже не лежит долго, до 5 лет это максимум.
Да, у них же срок.
Хранение, да. А так потому, что если, говорит, можно купить, один раз загрузиться, и грыжи вылезают на раз. Потому что,
ну, да,
соответственно...
Да.
Вот,
ну, спасибо вам за звонок, спасибо, да, за рассказ. Да, учат на специальных сайтах, это я уже дамам, водительницам говорю, которые, может быть, не внимательно в автошколе слушали урок про резину, что там, значит, есть маркировка на шинах. Когда вы даже новый покупаете, нужно смотреть, какого года. И когда вы выбираете, например, сортируете на каком-нибудь агрегаторе вот этом, или где вы там обычно, ну, я в интернете, конечно, ищу эти шины, вот, и ориентируюсь очень плохо, но, ну, я вот знаю все параметры, вот, которые мне нужны, вот этот радиус, там чего-то, профиль, летний и зимний, и смотрю на цены, смотрю, вот одна и та же там, один и тот же вроде бы комплект, по-разному стоит в разных магазинах, там цена, ты думаешь, ну, это, наверное, просто жадины какие-то, говядины, там наценку сделали больше, а потом ты приезжаешь на место, где подешевле, выясняется, что там год просто, тебе говорят, ну, вы понимаете, да, что это там шины, там, не знаю, какого там, 15-го года, сколько они там хранятся, в общем, 8 лет они там хранятся, или, не знаю, у них какой-то срок годности есть, в общем, я уже под конец, как бы, беру, получается, такой товар со скидкой, но который долго не, гарантии у него нет. Давайте, звонки опытных водителей, видите, про шины мы с вами заговорили, в России складских запасов шин для легковых автомобилей хватит на 2 года, для легковых, вот тут какие-то страшные цифры мне пишете, и про грузовики. Теперь одна шина на фуру стоит от 49 тысяч до 75 тысяч рублей, пишет Андрей. А у нас такие новости были про курс рубля, который теперь только показывают и не продают, но курс у нас хороший. Доллар 75,75 стоит рублей. 75 рублей, 1 доллар, 75 копеек. А евро стоит аж 81 рубль 45 копеек, что вообще пришло к неким уровням чуть ли там не до событий. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По поводу Муратова сейчас обсуждается еще?
Ну, я, честно говоря, не это. Я просто проинформировала и показала, как это выглядит. А сегодня Соловьёва же еще налили краску, вы знаете, да, на озере Ком.
Нет.
У него там... там две, я так поняла из всего, что у него не одна вилла, ну, я, может быть, как-то невнимательно, но одна из вилл, у которой есть бассейн, в бассейн налили краску, еще дом красную, ну, кровь, как будто бы, да, на нем. При этом сегодня он вместо Евроньюз, вы знаете, да, Соловьев Лайф, это его частный, я так поняла, телеканал, который он сам основал и развивает, вот будет вещать на частоте вместо Евроньюса. Ну вот, и в этот же день сегодня же вылили краску ему. И вот у нас слушатели предполагает один вот через Телеграм, что это отомстили за Соловьёва Муратова. А что вы хотели сказать по этому поводу?
По поводу Муратова я могу сказать так. Могли бы еще ему вместо краски на лоб...
Нет, мы не будем. Это же противоправные действия вы какие-то предлагаете. Зачем? Так. Моей компании 7 апреля еще на 12% подняли стоимость шин для грузовых автомобилей. Вот, это вот Андрей, который, вот у него компания, я не знаю, Андрей, чем вы занимаетесь, перевозками или... Наши заводы продают шины дороже, чем Китай. Это пишет нам, видимо, тот же Андрей, да, который разбирается в вопросе. Позвоните, Андрей, и расскажите нам. Плюсы, минусы, подводные камни. Алло, здравствуйте. Да, 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 да.
Добрый вечер.
Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Анастасия. Спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, мнение по поводу доверия к полиции еще актуально?
Нет, потом. Дождитесь следующей темы. Ну, в смысле, следующего раза. Обязательно слушайте просто каждый вечер мою программу, и мы с вами вернемся к этому вопросу. Договорились? Интересно, как там моя пожизненная гарантия на Nokian? От них не слышал про уход с рынка. А что значит пожизненная гарантия от Nokian? А что, на что они дают пожизненную гарантию? У шин есть срок годности. У них не может быть... Это не какие-нибудь там окна, стеклопакеты. Знаете, да, этот случай, этот, как нынче принято говорить, кейс, известный с рекламой, когда значит, еще это в Швеции кто-то первый придумал сделать пожизненную гарантию на окна, на какую-то систему открывания окон, вот которой мы сейчас все пользуемся, новой. И народ это, на это не очень шел. Почему? Оказалось, что людям не нравится думать о том, что у них что-то навсегда, на всю жизнь. Они думают, что, может быть, они тогда... Ну, это как-то вот грустно будет выглядеть, что поставила на всю жизнь. Все-таки они хотят менять все. Лимузин.
Да, Анастасия, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, друзья. Смотрите, меня не парит вообще то, что шины, хорошие шины, пропадут с рынка. Ну, грузовика у меня уже давно нет, поэтому...
Поэтому вас и не парит это. Ну, да. Потому что легковая машина, какая разница?
Легковые машины, скажу так, смотрите, ну, есть очень много факторов влияет на выбор шин. Ваш стиль вождения, мощность двигателя и много-много-много-много разных параметров. И если вас жизнь заставила надеть себе на диски...
Ой, пропадает.
И... Алло, 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 да. Меня слышно?
Да, слышно пока.
Да, придется потерпеть и какое-то время поездить на не очень хороших шинах. В соответствии с этими шинами надо выбирать скоростной режим и все остальное. Меня это вообще не парит. По Москве передвигаюсь, везде камеры, гонять негде. На треке я уже давным-давно не был, и мне как бы это фиолетово.
А вы не чувствуете разницы? Я поняла вас, да. Да?
Чувствую, конечно, чувствую, с одной стороны. Но с другой стороны, если перестать... Знаете, очень многие люди строят из себя героев, каких-то знатоков. У меня там колеса, а сам он чайник чайником и ездит еле-еле. Ну, такое ощущение, что он покупает эти колеса не ездить, а похвастаться друзьям, что у него такие колеса дорогущие.
Поняла вас, Лимузин. Я таких не знаю людей. Но спасибо. Спасибо.
Секунду, одну секундочку.
Да, говорите.
Единственное, что меня напрягло, это цены на мотошины. Вот мотошины стали стоить вообще космос.
Сколько?
Рок.
Ну сколько? 10, а за одно колесо?
От 10 000 за один баллон на мой мотоцикл, а так он где-то 15, 20, 25. Воздушный фильтр 10. Обычный воздушный фильтр такой же, как автомобильный, только маленький. Понимаете? Ну вот я не знаю, ребят, ну что это тут происходит?
Ну, сами знаете, что происходит. Ладно. Так, спасибо за звонок. Сейчас китайский баллон на фуру стоит 45 тысяч, а российский кардиант стоит 49. Вот такая вот экономика. А сколько ж на фуре этих баллонов-то надо ставить? А у нее еще эти такие есть, которые подвешены у фур, у длинномеров. Это запасные, да, наверное, какие-то колеса, когда она уже полностью загружена, их надо вниз опускать. Я просто не очень разбираюсь. У меня мальчики, дети мои, они вот, когда в пробках на дачу там едем, стоят, разглядывают, и вот они все это обсуждают. Зачем эти колеса? Ответьте на вопрос маленьким детям. Жил, не тужил, авто покупал в 20-м, думал ездить и ездить, но в связи с последними событиями вынужден был репатриироваться в Хайфу. Придется теперь заморачиваться с продажей в Москве и покупкой здесь. Спасибо за усложнение жизни, пишет добрый док. Ну, автомобили сейчас, я так понимаю, хорошо можно продавать, потому что я слышала про люксовые бренды, которые уходят. Но в этом смысле будет усложнение здесь у людей с покупкой автомобилей и подорожание, поэтому бэушные машины тоже. А 2020 года это почти новые. На рынке паника, значит, российские продавцы диктуют цены. Это про кардиант за 49 тысяч, Николай комментирует. Раньше Булик 109, на Булик 109 задний баллон стоил 18 плюс-минус 1000. Теперь даже страшно узнавать, почем Булик. Что ж такое Булик? А сейчас переобул фуру. Стоит примерно 600-700 тысяч рублей. То есть 10, ну понятно, да, умножаем там на 10, на 12. Господи, это больше полумиллиона рублей. Это богатые люди. Вы все думали, что это... Да, да, да. У меня друзья, два брата торгуют резину. У них шинка на энергетиков бэушку метут таксисты. Рано ли переобуваться? Вопрос философский. Погода плохо себя ведет нынче, пишет 19-й. Всю полицию, которая провела спецоперацию против... Так, спецоперация против листвы в полиции была в Петербурге. Так, друзья, на аккумуляторе тоже стоит дата производства. Нужно обязательно это иметь в виду. Ирина пишет. Ирина молодец, разбирается в вопросах. 26 тысяч рублей. А что ты мне показываешь? Это на что ты мне показываешь? Шины на КамАЗ? На КамАЗ? Ну ладно, не надо, я же не разбираюсь. Спасибо тебе большое. И есть и 136 тысяч рублей за баллон. Баллонами называют, я вот сегодня узнала, понимаете, выйдя прямо из эфира, баллонами называют то, что мы на гражданке принято называть шинами. Вот, это баллоны, да. Вот, друзья, давайте еще один звонок на эту тему. Про Жириновского, про улицы поговорим, про переименование. Алло, здравствуйте. Да.
Да, здравствуйте. Про Жириновского мы сейчас...
Нет, а вы готовы прямо на любую тему. Ну, давайте...
Нет, давайте про шины. Да. Я не профессионал вообще, но как-то выяснял и читал там на английском языке, там, в общем, что-то я углубился. И на самом деле спорный вопрос, что у шины есть срок хранения, срок годности. То есть, грубо говоря, если она хранится в правильных условиях, она может храниться там десятилетиями. Вот я так понял.
Но самое главное, ключевое слово – если. А вы откуда знаете, как она хранилась? А уж на балконе – это точно не те условия. Наверное,
да. То есть, в России. Так она просто сохнет, там трескается немножко. То, что трескается – это ерунда тоже, минуйте.
Да, не знаю, да. Что там, ерунда, не ерунда.
Вот я вот читал
пузыри.
И смотрел.
Пузыри вылезают.
Пузыри – это другое дело.
Другое, думаете? Мне кажется, это связанные вещи, нет?
Вот, и, кстати, шины я недавно купил, летние, купил дороже, чем рассчитывал.
Ну и что, сколько потратили?
Не драматически.
Ну сколько, 20?
Ну, я что-то 17 тысяч.
17, вот. Ну это еще ничего.
Ну, там, на Солярис.
А год какой был на шинах, которые вы купили, вы посмотрели? Или вы решили не расстраиваться, не заглядывать так далеко?
Да они у них не залеживаются, поэтому там и нет проблем с хранением на самом деле. У них, кстати говоря, было не так много этих шин, вот, поэтому я купил, уж думаю, да, надо быстрее покупать. Вот, а вообще каждую весну шины летние дорожают, что, я думаю, неудивительно, правильно?
Не знаю.
То есть и раньше тоже весной шины дорожали летние. Ну, немножко, не так, как сейчас.
Вообще все дорожает. Спасибо большое. Но, кроме бензина. Если правильно хранить шины, то можно и 10 лет их держать. Андрей, осталось узнать секрет правильного хранения шин. Ну, тут у нас у всех интернет пока не отрублен. Можем узнать. Давайте по чуть-чуть про переименование, про увековечение памяти поговорим.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Тема для москвичей и примкнувших, которые уже почти что. А, кстати, цены вы видели, новые данные пошли там по росту цен. И я с удивлением обнаружила, что минимальная цена за однушку в Москве сейчас минимальная, это чуть больше 11 миллионов рублей. Это просто удивительно. А в Петербурге, как всегда, Петербург там дели на два, там от 6 с чем-то миллионов рублей однокомнатная квартира. Но это ладно, это какие-то средние там цифры подошли, это мы сейчас не наш предмет. ЛДПР хочет, чтобы Луков переулок, я не знаю, все ли знают, что такое Луков переулок, сейчас, а мы можем показать, ты можешь открыть карту и на трансляцию, мы как взрослые, где Луков переулок в Москве находится, это, короче, самый-самый-самый центр, близ Сретенки, Сретенка, это рядом с, значит, Сретенский бульвар, значит, там находится штаб-квартира партии ЛДПР, и ЛДПР хочет, чтобы этот Луков переулок переименовали в переулок Жириновского. Глава профильной комиссии Мосгордумы сказал РИА Новостям, что надо проработать вопрос с местными властями и заручиться согласием жителей по соседству. Вот, давай, удаляем этот Луков переулок, удаляй. А можно еще офис ЛДПР там, давай. Улица Сретенка рядом, и вот мы отъезжаем. А мы это уже транслируем, да? Или это... Ну, давай трансляцию включай прямо в режиме живого времени, будем транслировать. Так, сейчас вот тут вот. Правильно сделать выходной. День это коснется всей страны. Что? Это к чему? Подождите. В центре города со сложившимся названиями улицы, которая пережила советские времена, ее обошли переименование. Луков, этот переулок, название известно с 18 века, насколько я понимаю. И как вы относитесь к этому? За или против? 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш телеграм-канал Говорит МСК-бот, как и прежде, как и всегда. Добавляйте его к себе в переписку туда. Ищите, находите его там, где через поиск, и пишите. И смс плюс 7-925-88-88-94-8. Получилось, нет? Показать, где Луков переулок. Ну ладно, мне покажи хотя бы, а то я тоже такая москвичка давнишняя. Нет, удали. Это мне, что мне эти дома-то? Сретенка, улица рядом. Давай, я примерно скажу людям. Удаляй дальше. Да, это вот между Цветным бульваром и Сретенским бульваром, там рядом с Бульварным кольцом, Луков переулок. Да, мемориальную досочку можно, а улицу что-то сомнительно, пишет Николай Герасимов. Правильно? Так, про выходной зачем? Где телефон у нас? Давай телефон. Люди звонят наверняка. Про Жириновского не договорили. Вчера же его уже хоронили в эфире. Вот. Сегодня были новости о том, что все-таки его на Новодевичьем похоронят, откликнувшись на его, значит, эти плана 9-летней давности, который вчера все репостили. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Знаете, вот когда умирают вот, известные люди, да, начинают опрос вставать, какую улицу переименовать, то, вы знаете, я вот предлагаю такое простое оптимальное решение все-таки. Ну, Луков, я не знаю, кто был, у тебя фамилия Луков, да, но, наверное, тоже какой-то известный.
Может, там Луком торговали, вы знаете, топонимика это такая. Может, все что угодно может быть.
Я про другое.
А может, Лука, там, Святого Луки, церковь, я не знаю.
Может, Лука, может, Луков, ну, я про другое. Вот есть улицы, там, 8-я Тихичева, к примеру, там, 7-я Тихичева.
А, все, все, спасибо. Вот эти проектируемые проезды, вот их и надо переименовывать. Ладно, друзья, посмотрим, что там будет дальше. Завтра в 8 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва».